эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 25 февраля, вторник, и сегодня говорим о таком. Черным лесорубам грозят ворошиловским стрелком. В Славянском районе за ночь спилили сотню деревьев.
Перед подорожанием энергоносителей угля, газа, народ начал по-черному вырубывать лесопосад.
Привет из Приднестровья. Какие условия может навязать Россия?
Сейчас ему нужен новый палец. Палец, который говорит, все хорошо, не сомневайтесь, мы начинаем новую жизнь.
И раскулачивание на Донбассе. Что знают историки? Если Кабмин не закроет перед шахтерами долги, то сам останется без зарплаты, пригрозил Владимир Зеленский на встрече с шахтерскими профсоюзами, чиновниками и владельцами шахт. Кто обкрадывает украинских шахтеров и спасет ли отрасль Ринат Ахметов, которому Зеленский предложил купить убыточные шахты? Об этом в студии. У нас в гостях эксперт по энергетике, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Амельченко. Друзья, задавайте свои вопросы по номеру 0800 300 403. Телефоны начнут работать через несколько минут. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части со стационарных и мобильных телефонов.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Но обо всем об этом после выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Четырех украинских рыбаков, которых задержали сотрудники ФСБ России 15 февраля в Азовском море, освободили. Об этом сообщил народный депутат Украины Павел Мельник в Facebook. По его словам, домой рыбаки будут возвращаться на том же судне, на котором были задержаны. Напомню, судно с четырьмя украинцами вышло в Азовское море из села Райновка в Запорожской области. Российские пограничники 15 февраля сообщили о его задержании в западной части моря. Суд арестовал их на 10 суток. В ответ украинская прокуратура открыла уголовное производства из-за незаконного лишения свободы и захвата судна. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил. По данным штаба, обстрелы фиксировали в районе Маринки, Песок, Толоковки, Новотошковского. Потерь в рядах ВСУ нет. В группировке ЛНР заявили о 4 обстрелах со стороны ВСУ. В группировке ДНР украинских военных обвиняют в обстрелах окрестностей Донецкой Горловки. Народный депутат Украины Виктория Сюмар заявила о том, что системы глушения российского телесигнала вдоль линии разграничения на Донбассе не работают. Таким образом, она подтвердила слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, сообщает Детектор Медиа. По словам Сюмар, отключение глушилок произошло сразу после президентских выборов. Также она отметила, что трансляция российских телеканалов в зоне конфликта существенно дестабилизирует ситуацию в регионе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задолженность по выплате заработной платы горнякам государственных шахт должна быть погашена в течение марта и апреля. Об этом Владимир Зеленский сообщил в ходе всеукраинского совещания работников угольной отрасли. Он отметил, что сейчас задолженность составляет 1 миллиард 100 миллионов гривен. Ранее в этом месяце президент Украины уже обещал, что до конца февраля украинским шахтерам выплатят всю задолженность по заработной плате. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Подачу воды по южно-донбасскому водопроводу остановили в связи с новым повреждением. Об этом сообщает пресс-служба компании «Вода Донбасса». По данным пресс-службы, после проведения ремонтных работ на водоводе 20 февраля и заполнения водовода была обнаружена еще одна утечка на расстоянии километра от предыдущего повреждения. Так как поврежденный участок находится в зоне боевых действий, в настоящее время ведутся переговоры о предоставлении допуска для выполнения ремонтных работ. Фура со свиньями, которая простояла почти сутки вблизи Сватова, перевернулась на Харьковщине. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает Сватово-Сити. По этим данным, водитель не справился с управлением. В результате аварии пострадал пассажир грузовика. Часть свиней погибла, часть разбежалась. Свидетели ДТП сообщают, что фура сбила столб с электропроводами и перевернулась. Напомню, что фура со свиньями застряла 23 февраля вблизи Сватова. Водитель простоял на обочине примерно сутки. И по прогнозам синоптиков, завтра, 26 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем от 7 до 10 градусов тепла.
Донбасс «Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Здравствуйте, друзья! Говорю я слушателям Громадського радио, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Совсем скоро мы начнем разговор в студии. Наш номер 0800 300 403. Сегодня мы будем говорить о том, кто обкрадывает украинских горняков. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Телефоны начнут работать через несколько минут.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
В Черкасской объединенной территориальной громаде неподалеку от Славянска Донецкой области в лесополосе ночью за несколько часов неизвестные спилили и вывезли около сотни деревьев. Впервые это произошло в ночь на 20 февраля. Местные жители по диаметру спилов определили возраст деревьев – полсотни лет и больше. Подробности знает Сергей Горбатенко.
102 дерева на протяжении 500 метров спилили и вывезли ночью всего за несколько часов в лесополосе на территории Черкасской громады. Местные говорят, лесорубы орудуют электропилами, поэтому услышать их непросто. А древесину возят в закрытых фургонах для маскировки. Диаметр пней достигает полуметра, а это значит, что некоторые дубы прожили по 50, а то и 70 лет. Местный житель Николай сообщил радио «Донбасс Реалии», что на самом деле ущерб от пильщиков гораздо больше.
Сейчас такая погода, проехать нельзя. Сейчас бы вас провести, показать туда. У вас бы комментарии всякие отпалы. Хиросима, Нагасаки, отдыхая.
Жителям громады надоело такое беззаконие. Перед тем, как идти на отстрел зараженной бешенством лисы, несколько десятков мужчин собрались, чтобы обсудить ситуацию. Пока они говорят, мимо проезжает небольшой грузовичок с большими деревянными чурками. Суть проблемы в том, говорит руководитель громады Сергей Падалка, что на территории Черкасской ОТГ 270 гектаров лесополос, и сейчас они в государственной собственности, а фактически бесхозные.
Они не переданы нам, и не сделана інвентаризація лісових насаджень на цих земельних ділянках. От в цьому заключається іменно основна проблематика того, що відбувається.
Падалка говорит, что Госгеокадастр должен передать эти лесополосы в собственность громады. Тогда и за деревьями можно следить и использовать их эффективно. Вот что говорит местный житель Виктор Боричук.
В нашей громаде существует коммунальное хозяйство, которое в состоянии полностью проводить чистку санитарную для того, чтобы топить наш котел, для того, чтобы сэкономить газ. И громада законным путем топить не может.
Константин Марченко, начальник отдела экологического контроля госэкоинспекции в Донецкой области, рассказал нам, что черные лесорубы активно машут топорами по всей области.
В связи с подорожанием энергоносителей, угля, газа, народ начал по-черному вырубывать лесопосадки. Ну, ущербы миллионные там идут.
Марченко говорит, если получается оперативно отреагировать, то лесорубов вместе с полицией и общественностью удается поймать на горячем и заставить добровольно возместить ущерб или привлекают к ответственности через суд. Спрашиваем у Марченко, зачем вообще беречь эти посадки? Оказывается, они важны для сельского хозяйства.
Они задерживают влагу, задерживают ветер, пыль. Сейчас вырубить посадки, влага не будет задерживать. Это эрозия почвы. Это у нас вместо полей начнутся, одни будут овраги и солончаки.
С экоинспектором солидарен Владимир Рыбалкин, руководитель подразделения общественной организации «Стоп коррупции» в Донецкой области. Вот что он рассказал нам.
Славянский район, Александровский, Константиновский и Мар'їнський. Ми об'їжджали ліси, чи є там чорні лісоруби, чи нема. Глушакований, побачений, особливо в Мар'їнському районі.
Какой выход нашли в Лимане? Лиманская громада известна своими озерами и лесами. Антон Воронов руководит общественным советом при Донецкой обладминистрации и возглавляет общественную организацию «Участники боевых действий». В Лимане при поддержке ПРООН работает интересный проект.
Совместно с ПРООН мы создали лесоохранный подраздел из 8 участников АТО. Купили обмундирование, квадрокоптер. Мы заключили трехсторонний меморандум с лесхозом, с полицией и нашей громадской организацией. И занимаемся патрулированием совместной защитой лесоповод на территории Лиманского ТГ.
Результаты есть. Антон Воронов говорит, что на днях общественники задержали незаконных пильщиков, которые уничтожили 105 деревьев диаметром от 20 до 43 сантиметров. Пока эти лесополосы ничьи, люди в Черкасской ОТГ опасаются, что правоохранители не захотят искать и наказать виновных. А что, если правосудия не будет? В Донецкой области уже был случай, когда неизвестный мститель ранил 5 лесорубов и сжег их газель. Похоже, что теперь ситуация может повториться. Вот что рассказал нам местный житель.
Либо ворошиловский стрелок, также его и не нашли на сегодняшний день. И будут опять какие-то проблемы. Если не защищает государство народ, народ берет вилы в руки, к большому моему сожалению.
А в экоинспекции нам сообщили, что в понедельник 24 февраля инспектор должен побывать в Черкасской ОТГ на месте вырубки, чтобы оценить ущерб.
Замороженный конфликт в Приднестровье во многом похож на события на Донбассе. Москва пытается навязать Киеву политические условия, как прежде Кишиневу. Может ли Украина повторить ошибки Молдовы? Об этом в материале журналистов телепроекта «Донбасс Реалии» комментируют российский политолог Дмитрий Орешкин и аналитик центра «Новая Европа» Леонид Литра.
Конфликтующие стороны берут на себя обязательство предпринять все необходимые меры к полному прекращению огня, а также любых вооруженных действий друг против друга. Под этими словами подписались президент Российской Федерации Борис Ельцин и президент Республики Молдова Мирча Снегур. Соглашением от 1992 года Кремль фактически признал свое участие в войне в Приднестровском регионе. Вот только спустя годы Россия из стороны конфликта превратилась в посредника на мирных переговорах.
Вот этот урок Украина должна учитывать и никак не допускать, как стороной переговоров, так называемые ЛНР, ДНР. Нужно обсуждать и вести переговоры с оккупантом, с Россией. В нашем отношении мы этот момент упустили. Сейчас Россия является так называемым гарантом по приднестровскому урегулированию.
Горячая фаза приднестровского конфликта продолжалась несколько месяцев. И вот уже 28 лет ситуация в регионе, по сути, заморожена. Спустя 6 лет после начала войны с подачи Москвы наладились активные контакты между Кишиневом и Тирасполем, а в 2003 году появился реальный план – план Козака, того самого Дмитрия Козака, который отныне в Кремле будет заниматься украинскими делами.
Казак или его предшественник, господин Сурков, разница не такая уж глубокая. Это пальцы на кулаке Путина. Сейчас ему нужен новый палец. Палец, который говорит, все хорошо, не сомневайтесь, мы начинаем новую жизнь, Крым проехали, а с ДНР, ЛНР давайте договоримся, там примем какие-то решения. Вот казак и будет договариваться.
Но вернемся к плану Козака для Молдовы. Тот меморандум предполагал федерализацию страны. Кроме Приднестровья, автономной становилась и Гагаузия. Регионы получали право на свой парламент, суды и возможность блокировать нежелательные для себя законопроекты Кишинева. Молдова обязывалась соблюдать нейтралитет и демобилизировать армию, а также предоставить России право на размещение российских войск в Приднестровье сроком на 20 лет. Президент Молдовы Владимир Воронин в последний момент отказался подписывать уже согласованный документ.
С точки зрения кремлевской администрации, казак неплохой игрок. Он сделал все, что нужно было. Он договорился с Приднестровьем, он договорился с Кишиневым. Они как-то там выстроили отношения. Но тут вмешался вот крупный дядя и попортил игру казаку. Считается, что на Украине с крупным дядей договорится Владимир Путин. Это уровень Европейского Союза. А задача казака – это договориться на более низком уровне. Да, Киев, Донбасс.
Интересно, что после меморандума Козака свой план урегулирования Приднестровского конфликта предлагала Украина. Разрабатывал его в том числе Петр Порошенко в 2005 году, секретарь Совета нацбезопасности. Ключевым в нем было проведение в Приднестровье демократических выборов, правда, без вывода российских войск.
Украине тогда казался этот план очень сбалансированным. Он не казался таким в Молдове. Но если вы посмотрите на него, если вам Россия сегодня предложила на Украине такой план, Украина бы не согласилась.
Сейчас, по оценкам экспертов, в Приднестровье находится до 7,5 тысяч российских военнослужащих. Количество мирных жителей 250 тысяч. 4 раза меньше, чем на начало конфликта. Кишинев и Тирасполь садятся за один стол переговоров и в последние годы реализуют так называемую политику малых шагов. Например, люди в Приднестровье получают от Кишинева нейтральные, без каких-либо флагов, автомобильные номера. Идет речь о выдаче нейтральных документов, межбанковских связях. Шаг за шагом Тирасполь получает от Кишинева часть суверенных прав.
Конфликт заморожен, и отличие только то, что здесь не стреляют. Все остальное то же самое. Люди живут. Приднестровские экономические агенты осуществляют свою внешнеэкономическую деятельность, которая ориентирована в большинстве своем на Европейский Союз, не на Россию, как бы это странно ни было. Реально в политическом урегулировании, в соблюдении прав человека в области безопасности ничего не делается.
Украина имеет границу с Приднестровьем более 400 километров. И лишь на одном из 25 пунктов пропуска украинские пограничники дежурят вместе с молдавскими. Более тесное сотрудничество Киева и Кишинева могло бы пошатнуть позиции России в регионе. Правда, у власти сейчас, и, кстати, не без помощи всего того же Дмитрия Козака, Игорь Дадон, президент Молдовы, называл Крым российским.
Он как-то пытался развернуть это позже и говорит, что его не так поняли, но его поняли так, как он сказал. Но есть правительство, даже если оно частично контролируется Дадоном, то у правительства есть свои задачи. В первую очередь, мне кажется, что приоритетом должен быть запуск совместного контроля на границе Украины и Молдовы. Молдова может при помощи Украины контролировать все, что выходит и заходит в Приднестровском регионе.
Мы не знаем, каким будет план Козака для Украины и будет ли он вообще. Но следует процитировать нового главу Офиса президента Украины Андрея Ермака. Вот как он отзывается о заместителе главы администрации российского президента Дмитрия Козаке. «Я с ним встречался. Мне кажется, он больше настроен на диалог. И по тем вопросам, по которым я с ним коммуницировал, я могу сказать, что у нас было конструктивное общение». Под видом конструктива и якобы взаимных уступок Россия способна продвигать собственные интересы. Опыт Молдовы это доказывает.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Те, что я почув сегодня неодноразово и чую останні місяці, це борги шахтарям по зарплаті. Дехто з колег говорив, починаючи 14, 15, 16 роки. На сьогодні це більше 1 мільярда, мільярд 100, буде півтора, як говорили присутні. Тому я дуже прошу у найближчі 2 місяці, березень, квітень, закрити всі борги повністю перед шахтарями. Якщо не будемо це закривати, якщо пропустимо хоч одну добу, тоді мені здається, що буде справедливо, якщо весь уряд не буде отримувати заробітну плату ці місяці. Наступне питання.
Ну что же, голос, я думаю, вы узнали. Это Владимир Зеленский сегодня на встрече с шахтерскими профсоюзами, чиновниками и владельцами шахт. Вот такое заявление сделал. Почему горнякам из Украины из года в год задерживают зарплаты? Особенно в этом году, как мы видим, бастуют шахтеры по всей Украине, требуя выплаты зарплаты от Галицко-Волынского бассейна и до Донбасса. Купит ли убыточные шахты Ренат Ахметов, как ему предложил Зеленский? Зачем Зеленский вообще сделал такое предложение? И стоит ли Украине вообще держаться за свой уголь, если он, как получается, себя не окупает? Об этом мы поговорим с нашим гостем, экспертом по энергетике, директором энергетических программ Центра Разумкова Владимиром Амельченко. Владимир, здравствуйте.
Приветствую вас.
Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части. Также пишите в наши социальные сети Facebook Донбасс Реали и на канале Радио Свобода в Ютьюбе, идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Итак, Владимир, вот первый вопрос. В целом-то сегодня заявил Владимир Зеленский вот во время своего эмоционального спича, который часто прерывался аплодисментами, в отличие от выступлений других участников вот этого всеукраинского форума работников угольной промышленности, он заявил о том, что Цитата: «Мы прекрасно понимаем, кто является бенефициаром». Вот он упомянул то, что за 15 лет долги государства перед предприятиями выросли до 28 миллиардов гривен. Кто является бенефициаром вот этой ситуации? Почему из года в год, и особенно сейчас, вот так обострилась проблема невыплаты зарплат горнякам?
Ну вот надо заметить, что эта проблема касается в первую очередь государственных шахт. Да? То есть вроде бы государство должно в первую очередь заботиться о своих работниках, да, но оказывается, что оно меньше всех заботится о людях, и даже приватные компании, приватные собственники, они намного больше понимают роль человеческого фактора и не допускают, как правило, такой позорной ситуации, которая существует на государственных шахтах, когда проблема уже с выплатой зарплаты обострилась до предела. Что касается бенефициаров, то это вопрос больше Генеральной прокуратуры. Мы можем только с вами строить гипотезы. Наверное, все-таки все это знают. На протяжении долгих лет существовали различные схемы увода государственных средств с шахт, да, когда практически по различным схемам за счет завышенной стоимости оборудования там, и заниженной стоимости угля шахты делались искусственно банкротами. А в то же и возникал огромный дефицит финансовый, а в то же время, так сказать, бюджет покрывал эти убытки, то есть практически, которые возникли во многом на воровстве, за счет всех налогоплательщиков страны. То есть эта ситуация абсолютно неправильная, и тут, я думаю, необходимо разбираться и покончить с этим вопросом. Надо учесть, что действительно очень критическая ситуация на сегодня на шахтах. Практически за последние 7 лет добыча угля на государственных шахтах снизилась в 3 раза и сейчас составляет всего около 3 миллионов тонн в год. Да, то есть в то же время, как негосударственные, частные шахты показывают намного лучшие результаты, поэтому действительно идея господина Зеленского о том, что шахты надо приватизировать, она имеет смысл. Ну, другой вопрос, что много шахт государственных, они находятся в таком состоянии, что они вряд ли кому-то нужны.
Ну, вот сегодня уже отреагировал на предложение Владимира Зеленского. Это одно из его предложений. Он предложил вот Максиму Тимченко, гендиректору компании ДТЭК, приватизировать эти убыточные шахты. Он сказал о том, что они не планируют этого делать. По словам Тимченко, холдинг должен говорит о том, что приоритет сейчас у холдинга ДТЭК – это зеленая генерация, поэтому не будут брать участие в приватизации, тем более, что, по его словам, и антимонопольный комитет не позволит. Да зачем, собственно, и нужен Ринат Ахметову убыточные шахты? Да, это же нелогично. Почему он должен их приватизировать-то?
Ну, это даже вопрос не к Тимченко, потому что Тимченко вопрос приватизировать или не приватизировать не в его компетенции. Это решает акционер, решает наблюдательный совет компании. Ну, в любом случае, тут понятно, что, по сути, такой подарок, как убыточные шахты, да, и повесить на себя, то есть это скорее такая медвежья услуга, чем реальная помощь той же компании ДТЭК, и которая, в принципе, понятна ее стратегия, то есть эта компания сейчас хочет развивать тренд Green Deal, да, то есть развивать зеленую энергетику, это абсолютно правильно, и при этом, конечно же, я думаю, компания не должна забывать и шахтеров, и она не забывает, то есть мы знаем, что, к сожалению, нынешнее министерство очень активными темпами решила переходить к Green Deal, то есть, и, по сути, отвергла ту энергетическую стратегию, которая сейчас существует, в 2017 году была принята, одобрена экспертами, международными нашими партнерами. Она, эта стратегия была достаточно последовательная, тоже предусматривается рост энергоэффективности, рост, значит, части доли зеленой энергетики в энергобалансе страны, так сказать, все самые современные тренды.
То есть ветровой, солнечный
энергетик. Да, да, там эта стратегия все предусматривает, только не такими сумасшедшими темпами, которые, как бы, на которые надеется нынешнее министерство. То есть, по сути, реализация той стратегии, которая сейчас разрабатывается, концепция, это может привести к экономическому коллапсу и социальному взрыву колоссальной силы, который даже, может быть, несравним с тем, что было времена Майдана, времен Януковича. Поэтому я думаю, что у современной власти и президента, безусловно, он человек умный, он понимает это все, и до этого не дойдет, и все-таки все понимают. Вопрос не в том, что надо или не надо переходить к грин-дилу, к зеленой энергетике, да? Вопрос в другом. Какими темпами переходить? Какие даст средства и возможности есть переходить? Как это отразится на потребителей? И при том закрывать шахты, как сказал Оржель, что его не интересуют вообще шахтеры, что хотите, то и делайте. У вас нету будущего, у ваших детей нету будущего. То есть это абсолютно заявления, после которых просто этот человек должен быть отправлен в отставку. Потому что он забывает в первую очередь про людей, а думает про какие-то там фантазии, да, там, которые абсолютно не будут реализованы.
Владимир, чтобы наши слушатели поняли, вот эта стратегия, которую реализует кабинет министров, она предусматривает вот резкое закрытие, да, по сути, государственных шахт.
Не реализует, она еще пока что эта стратегия готовится, да, то есть, ну, она уже вот на подходе, и, в принципе, эта стратегия предусматривает закрытие, по сути, всех шахт, тепловых электростанций, большей части атомных блоков, то есть и последствий, да, абсолютно никто не просчитывает, нету никаких экономических серьезных моделей, которые бы действительно подтверждали, они в моделях нету ни понятия, какой будет рост ВВП, какое будет количество населения, смогут ли потребители оплачивать тот тариф зеленый, который сейчас существует. То есть, поэтому я думаю, что, в принципе, это как бы концепция, которая, так называемая, которая сейчас хочет реализовать правительство, ее надо пересмотреть, и намного было бы более правильным взять и реализовать ту энергетическую стратегию, которая есть, она абсолютно адекватная, просто с ней надо работать, надо создавать план ее реализации, и она как раз, эта стратегия, предусматривает постепенный переход и обеспечение шахтеров социальными гарантиями, спокойный вывод шахт, так сказать, постепенно, как бы без социальных особых взрывов.
На сегодня вот Зеленский очень много решений и предложений из его уст прозвучало. Поручил создать координационный центр по трансформации угольной отрасли во главе с вице-премьером Денисом Шмыгалем. Вот напомню, Денис Шмыгаль был один из топ-менеджеров, даже директором Бурштинской теплоэлектростанции, когда принадлежал Ринату Ахметову. Давайте послушаем слушателей. Много вопросов. 0800-300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях эксперт по энергетике Владимир Амельченко. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер вам. У меня такое предложение. Я считаю, вот эти государственные убыточные шахты нужно приватизировать. И чтоб тот, кто приватизирует шахту, из нее, из убыточной шахты сделал конфетку. Вот и все.
А зачем ему это нужно? Вам ответный вопрос, да? Вот брать убыточный актив и его оживлять. Какой интерес у бизнесмена может быть? Не ответили. Мне еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день.
Добрый день. Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Андрей Холмзяк, мистер Львов. Дуже цікава тема, шановні колеги. Волинсько-Львівський басейн був стратегічним як об'єктом, який поставляв на Бурштинську ГЕС. В радянські часи, я пригадую, пам'ятаю, кожен ранок ешелони вугілля відправлялися до Бурштинську ГЕС. А коли купив пан Ахметов, він спеціально збанкрутував, не дав можливість поставляти вугілля з Волинсько-Львівського басейну, і таким чином вони залишилися без роботи. Він почав возити із Донецька, Луганська, таким чином набивати, накручувати ціни. Ціни на вугілля стали золотими. І тому виникло, тому що він в ті часи 15 років купив за безцінь, а електрику він поставляє за кордон. І там майже без цін, як кажуть, безплатно її продає. І тому ми втратили робочі місця, а я на той час пригадую, скільки шахтарів мали роботу, працювали і заробітну плату. А на жаль, цього вже немає. І Зеленський правильно йому сказав: чоловіче, давай бери ті шахти, які ти знищив, забирай і вкладай гроші і починай працювати на бурштин. Звідти легше, логістика дуже дешева. І робочі місця створюються.
Дякуємо за дзвінок, Володимир. Ну, от как-то прокомментируйте, прав наш слушатель?
Ну, я думаю, что понимаю его чувства, да, то есть, и, естественно, хочется и работать, чтобы шахты работали. Но вряд ли, если шахта убыточная, да, и есть шахты по-разному убыточные. Есть шахты, которые, в принципе, можно поднять. Можно их как-то реанимировать.
Немножко вложив денег.
Да, вложив денег, так и, так сказать, получать какие-то прибыли. Хотя сейчас этот бизнес, я думаю, будет достаточно сложный в связи с низкими ценами вообще на электроэнергию, на природный газ, так сказать, идет возобновляемая энергетика. То есть это очень сложный бизнес, поэтому я думаю, что никакой умный бизнесмен, ну, не в зависимости от того, там, Ахметов, Коломойский или еще кто-нибудь, никогда не возьмет и не будет покупать тот объект, который не имеет перспектив приносить прибыль. То есть, поэтому, действительно, с шахтами надо что-то делать, отделить те шахты, которые уже полностью, как бы, неподъемны, да, то есть, которых невозможно просто, то есть, есть такие там убыточные шахты, сколько там денег не вкладывая, все равно она не подымется, то надо государство, чтобы принимало решение по постепенному закрытию, реабилитации шахтеров, создание для них новых рабочих мест, а те шахты, которые можно еще, так сказать, реанимировать, и они могут работать хотя бы на уровне рентабельности, те шахты надо, так сказать, или приватизировать, или просто найти им эффективных управленцев.
Ну вот, постоянно в заголовках новостей о том, что не выплачивают заработную плату шахты имени Сургая, Южно-Донбасская номер 1, Мирноград уголь, Селидов уголь, Торецк уголь, Первомайск уголь, Лисичанск уголь, Львов уголь и Волынь уголь. То есть вот эта беда объединяет всю Украину, фактически все государственные шахты. Владимир, а если вот уточнить, почему сейчас копятся долги по зарплате? Вот, допустим, объяснил Алексей Оржель, что из-за того, что вот теплая зима выдалась, не нужно так много угля, это главная причина того, что...
Много факторов сейчас неблагоприятных для угольной промышленности. Это и теплая зима, большие запасы накопленные угля на станциях, это и низкие цены на природный газ, да, то есть и развитие возобновляемых источников энергии, и низкие цены на уголь вообще на международных рынках, да, то есть поэтому ситуация неблагоприятная для угольной отрасли. Однако все равно мы видим, что если частные шахты, они все смогут сводить концы с концами, то государственные шахты, они погрязли в этих долгах.
А благодаря чему частным шахтам удается вести бизнес, а государственным нет?
Ну, во-первых, частные шахты отобрали наиболее лучшие, как бы, объекты во время приватизации. Ну, и во-вторых, они все-таки вкладывали деньги, они, так сказать, понимали, что это бизнес, и надо его развивать. Поэтому эти шахты... А государство показало очередной раз полностью свою неготовность и некомпетентность в управлении шахтами, то есть и... По сути, как бы поставил, я бы так сказал, что с одной стороны идет кризис угольной отрасли, да, особенно государственных шахт, все это понимают, а с другой стороны надо что-то предпринимать, какие-то шаги делать со стороны государства, а государство ничего не делает, оно ни зарплаты не может платить, ни решать социальные вопросы, не хочет брать на себя ответственность по приватизации, реструктуризации, то есть просто как бы такая страусиная политика государственная, которая длится же многие годы, поэтому вот такая ситуация и получается.
Откуда такой разрыв? Почему на счета шахт автоматически не поступают деньги заработной платы, а приходится решать это в ручном режиме? Вот мы постоянно видим сообщение от премьер-министра Украины, что вот выделены очередные деньги, президент Зеленский подписал поправки в бюджет для выплаты заработных плат. Вот откуда такой фискальный разрыв, денежный разрыв?
Тут надо тоже разобраться еще в схемах определенных, там, не только на конкретных шахтах, да, но тут есть же, вы знаете, нынешний как бы парламент принял решение и поправку, который позволил импорт электрической энергии. То есть импорт с России поступает, это, по сути, убивает нашу энергетику, в первую очередь тепловую генерацию, значит, и угольщиков. Президент правильно отметил, что импорт надо запрещать, причем этот импорт идет с России, абсолютно тут я поддерживаю.
И это убивает украинские государственные шахты.
Да, конечно, то есть мы поддерживаем, по сути, российских шахтеров, российских энергетиков, туда денежки идут, а своих, на своих денег не хватает.
Но это же дешевле, Владимир, покупать электроэнергию у Российской Федерации.
Это дешевле, но мы знаем, сколько эта дешевизна стоит, да, то есть Украина заплатила очень дорогую цену за эту дешевизну. Ну и сейчас даже сам батька Лукашенко в Беларуси понял, к чему идет это и клонится вся эта дешевизна. Да? То есть Россия, так сказать, дешево ничего не продает.
То есть лучше независимость все-таки такая энергетическая.
Конечно. Ну и тут надо еще разобраться с Центрэнерго, да, то есть по какой цене покупается этот уголь, да, то есть как идут оплаты с Центрэнерго государственным шахтам, кто в этих схемах замешан, да, то есть тут очень большая работа относительно государственных шахт для прокуратуры, для службы безопасности, для правоохранительных органов, которые должны просто разобраться в ситуации.
Ну вот сегодня опять же Владимир Зеленский предложил провести аудит всех угольных предприятий в Украине. 0800 300 403, номер прямого эфира, есть и слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Николай, Киев.
Очень приятно, слушаем вас.
А я бы хотел сказать, что вот то, что я слышал, что якобы началось все не с угля как такового, а с электроэнергии закупаемой, это во-первых. Во-вторых, специалисты, выступал какой-то один, глава какого-то, значит, пусть прокомментирует ваш гость, значит, глава профсоюза какого-то, значит, шахтер, так он сказал, что у правительства и вообще у тех, кто, так сказать, уполномоченный принимает решение, у них как такового опыта практического, именно как шахтеров, практически и нет. Они все работали где-то около в обеспечении этого всего процесса. Вот. И таким образом, я бы хотел попросить вас, чтобы вы, готовя такие передачи к эфирам, каким-то образом, я не знаю, приглашали людей, чтобы эта дискуссия и вопросы были более практическими и деловыми, а не вот такими всхлипывающими какими-то из углов, вырванные из контекста, непонятно о чем. Спасибо.
Спасибо за критику. Давайте еще одного слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Владимир Луганщина. У меня два, как говорится, вопроса вашему гостю. Первый вопрос будет звучать: не пора ли нам пересчитать шахты на неоккупированной территории, за оккупированной территорией нам нужно добыть и надолго, как говорится. Вот. Потому что, насколько мы все знаем, шахты, они давали кокс, ну, уголь для кокса. Кокс – это металлургия. Вот, много металлургии, сколько там шахт потребляет, сколько металлургии, когда определенный завод не потребляет кокса. Это все это соотношение к соотношению определить. Теперь за сколько шахт угля поставляется на электроэнергию. Все это посчитать, все это взвесить, остальное отрубить, закрыть и все. Это первое. Вот. И второе, знаете, вот недавно мне позвонил шахтер из Донбасса. Вот. И он сказал, что классно, теперь мы будем сидеть здесь вот, и ждать, пока нам Украина даст рабочие места, даст деньги, даст все даст. Вы понимаете, сейчас шахтеры из заявления Зеленского, они просто расслабятся и ничего не будут делать. Спасибо.
Спасибо большое, Владимир. Ну вот, давайте прокомментируем еще про неопытность управленцев, как говорил наш слушатель первый.
Ну, действительно, управленцы неопытные, то есть в основном они пришли со структур, которые жили за счет грантов иностранных, и в основном продвигали интересы не всегда украинские, а интересы зеленой энергетики. Это в принципе правильно. Ну,
в экологическом смысле.
Да, но надо, так сказать, не забывать и про своих, и думать про своих, то есть не продвигать просто как бы интересы, так сказать, тех, кто поставляет и монтирует китайские панели. Да, то есть это я думаю, что может быть и правильно, но всему должна быть мера. Да, то есть надо думать и о своих, как бы, загрузке, о своих мощностей, о перспективах развития, чтобы и зеленая энергетика развивалась. Ну, эта зеленая энергетика не должна развиваться постепенно, гармонируя с развитием энергетической системы в целом и наших, в том числе и шахт, атомной генерации, там, тепловой генерации, гидрогенерации. То есть нельзя все взять по-большевицки, закрыть и поставить кругом панели солнечные.
Давайте послушаем комментарии одного из шахтеров. Это Сергей, горнорабочий шахты «Центральное» госпредприятие «Торецк уголь». Вот о чем он сказал нашему корреспонденту.
У нас есть база УМТС, называется. Она там возле шахты «Центральная» рядом. Рация, которая нужна для наших проходчиков по столам, стоит в интернете 1200 гривен. УМТС предлагает нам к покупке рации по 12 тысяч. Шахты в таком положении стоят, что не обязаны покупать. Соответственно, все, что покупает шахта с материалов, запчастей, все покупается через УМТС. Цена там очень большая разница в цене. Допустим, если двигатель у порода погрузки сушную машину стоит на заводе изготовителя, стоил 3 месяца назад, стоил 40 тысяч, то ремкомплект наша ГП покупает по 38 тысяч. Это накрученная коррупционная составляющая. У нас на территории шахты 2 месяца назад лежало 80 тысяч тонн. Сейчас ее начали отгружать, Ахметов покупает по 1400 гривен за тонну. Изношенность наших всех средств, материальных средств, пришла к тому, что уже ничем, не на чем работать. Ну, железная дорога, там вагонетки ездят в шахте, да? Они же по рельсам ходят. Даже нечем прибить рельсы к шпалам. Нету костылей, нету болтов. Прошел забойщик. Забойщику нужен отбойный молоток, шланга, воздух, там и пики. Угу. Вот, нету пик. Выходит начальник, говорит, хотите работать? На базар покупайте себе пики, лопаты. Не будете покупать заявление на бесплатные отпуски. До свидания.
Это комментарии Сергея, горнорабочего шахты «Центральное» госпредприятие «Торецк уголь», мои коллеги Татьяна Якубович, Владимир. Ну, вот и такой аспект есть, да, что заставляют покупать-то все оборудование у самого-то госпредприятия, управления материально-технического обеспечения, и поэтому вот не хватает этого оборудования, нечем вот забивать даже. Вот.
Ну, здесь есть необходимость разбираться правоохранительным органам, тем органам, которые занимаются охраной труда, социальными вопросами, профсоюзами, то есть, как бы, значит, все это не работает.
То
да?
есть надежда, что если прикрыть эту схему, все будет выгодно.
Вся государственная система, это еще раз один признак того, что государственная система, по сути, не работает, которая должна защищать человека труда, рабочих, чтобы выполнялись перед ними социальные и юридические обязательства и по зарплате, и вообще по условиям труда, и по всему остальному. То есть государство, по сути, не хочет выполнять и не способно выполнять, на сегодня это прямо надо сказать, свои обязательства перед рабочими, перед шахтерами.
Владимир, еще вот Владимир Зеленский попросил Дениса Шмыгаля, вот того, который возглавит координационный центр по трансформации угольной отрасли, подготовить его поездки по всем шахтерским городкам Украины, которые не развиваются, в которых, цитата, по 20 лет не открываются никакие предприятия. Вот какая цель таких поездок, как вы думаете? Что он может решить в этих поездках? Были ли прецеденты, когда президент выезжал на место и было какое-то вот конкретное решение? Или это такой, ну, пиар, скажем откровенно?
Ну, я думаю, что это полезно было бы президенту поездить. Ездить в шахтерские местечка, посмотреть, как там живут люди, как работают, чтобы понять всю сложность ситуации, и что с этим надо как-то разбираться. У президента полноты власти достаточно, и, в принципе, это задача, которую необходимо решать, потому что, к сожалению, я согласен с теми, что это все должно решаться на уровне шахт, на уровне министерства, кабинета министра, но на всех уровнях это ничего не решается, поэтому президент вынужден подключаться, хотя я думаю, что это неправильно.
Но это не его, да, это не совсем его ответственность.
Ну, так как не работает вся государственная структура, это не только по вине Зеленского, то есть мы знаем, что государственное управление было доведено до ручки и до него, то есть поэтому президенту приходится заниматься не свойственным для него работой.
Есть еще слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
вечора.
Добрый вечер.
Я хочу сказать вам одну вещь. Я ще до відновлення державної незалежності України робила курсові проекти для учнів гірничих навчальних закладів. Ви знаєте, я була дуже вражена тим, що, ну, робила я проєкт цей, що шахта Лідівка в Донецьку, виявляється, збитковою була ще до 91-го року. Я вимагала нових і нових якихось даних. Зайця перерахувала разів 8. І все одно в мене виходило, що шахта Лідівка Донецька збиткова.
Спасибо большое за звонок, да, но это одна из таких крупнейших шахт в Донецке, сейчас на оккупированной территории. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Луганщина. Я, наверное, не только шахта, а вообще как сама приватизация как явление, ведь она, ну в чем ее концепция? Наверное, бизнесмен должен брать что-то неэффективное, что-то на грани, и на своем опыте показывать свою эффективность, как он может, а какой смысл отдавать то, что эффективное? Вот вы сказали, Ахмета выбрал себе там шахты, которые и так прибыльные, а те, которые не очень-то, он не берет. Ну так а смысл какой приватизации?
Я не понимаю, почему бизнесмен никому... Наталья, бизнесмен же никому ничего не должен, да? Он ведет бизнес.
Нет, он то как? Он живет в государстве. Нельзя жить в государстве, быть свободным от государства. Именно правительство должно выставлять те объекты, которые как бы, ну, покажи, что ты умеешь. Вот так вот.
Владимир, ну вот снова вернемся, да, к Ринату Ахметову, как уже, собственно, собственнику, хозяину энергетической отрасли и тепловой генерации в Украине. Ну, видите ли вы какую-то возможность, ну, или вот обязанность его как-то помочь этим шахтам? Вот Владимир Зеленский даже предложил либо найти партнеров в угольной отрасли, именно компании ДТЭК, которые смогут приватизировать и вкладывать деньги в модернизацию шахт. А если не найдете, сказал Зеленский, сделал такой характерный жест, ну, развел руками, можно сказать.
Ну, я не знаю. То есть это надо спрашивать собственника.
Но вот они сказали, не будут этого
да,
делать.
Да, ну,
они.
Во-первых, так сказать, я думаю, что, безусловно, никакой бизнесмен не возьмется за убытки, за убыточные объекты и не будет ими заниматься, если вообще не видит никаких перспектив. И тут вопрос не в антимонопольном комитете, а чисто вопрос коммерции и... Хорошо, а почему государство не показало свою эффективность, да, то есть почему государство держит это все, сидит на этих шахтах убыточных и вообще никаких решений не принимает, засунуло голову в песок, как страус, да, то есть и абсолютно не может ничего сделать, просто как бы люди страдают и ничего не делается, то есть я думаю, что объект для того, чтобы был приватизирован, в первую очередь, он должен быть интересен для коммерции, для бизнеса. Иначе, я думаю, хоть президент заставляет, хоть кто угодно, то есть просто бизнесмен не возьмет этот объект, который ему не интересен.
Владимир, а есть ли какие-то прикидки, оценки, сколько из государственных шахт, которые на подконтрольной территории после какой-то небольшой модернизации, инвестиций могут быть рентабельны, могут остаться на плаву, сколько должны будут закрыться, хотя бы в процентном соотношении, или это неизвестно, потому что никакого аудита объективного не было на этих шахтах?
На контролируемой
территории, да, которые остались, вот государственные шахты, которые, ну, какие из них, ну, по-любому закроются в ближайшие годы?
Ну, аудиты были, но их надо сейчас снова сделать, да, потому что ситуация поменялась. И я думаю, все-таки, что касается государственных шахт, там есть некоторые объекты, которые, в принципе, пригодны, и можно с ними что-то
как-то... Это единичные случаи?
Ну, как-то работать. Ну, да, это таких где-то процентов 20-30, да. Где-то тоже процентов 30 объектов, которые могут работать на грани рентабельности, и больше 40, я думаю, объектов, которые все-таки придется постепенно закрывать. От этого никуда уйти не удастся.
Спасибо большое. Это был Владимир Омельченко, эксперт по энергетике, директор энергетических программ Центра Разумкова. Мы говорили о том, кто обкрадывает украинских шахтеров от Галицко-Волынского бассейна и до Донбасса. Не переключайтесь, сейчас в нашем эфире обзор свежей прессы.
плену группировок ЛДНР, по данным украинской стороны, до сих пор удерживают около 200 человек. Более месяца назад президент Владимир Зеленский анонсировал новый обмен пленными. Уже готовятся списки. Возможно, в них будет и житель Макеевки Александр Король. Об этом пишет сайт «Донецкие новости». Интернет-издание напоминает, что в сентябре 2017 года мужчину задержали на так называемом республиканском блокпосту Еленовка. Изначально его обвиняли в участии в якобы террористическом сообществе, работе на СБУ, а через полтора года добавили еще одну статью «Шпионаж в пользу Украины». Была надежда, что Александр выйдет на свободу в рамках второго большого обмена, который состоялся в декабре 2019 года. Но все переигралось в последний момент, и представители ДНР вычеркнули мужчину из списка. Александр до сих пор не осужден и не получил срок. Это значит, что его официально как бы нет в застенках. Подробнее читайте в материале, в списках не значится. Утром 18 февраля российская оккупационная армия провела военную операцию возле Золотого Луганской области. Это наступление можно охарактеризовать как разведку боем. Об этом пишет «Деловая столица». Издание отмечает, что в локальном плане испытывались на прочность позиции украинских войск, ослабленные из-за разведения на этом участке. Противник сумел захватить украинский наблюдательный пункт, потеснить украинские войска, занять новые позиции и получить более удобную для себя конфигурацию линии фронта. Далее, как пишет газета, гибридные силы проверяли оперативность реагирования военного руководства Украины. Издание отмечает, что оно замедлилось в разы на уровне Генштаба ВСУ и вообще фактически пропало на уровне Верховного Главнокомандующего. Это означает, что оккупанты увидели свой дополнительный ресурс во внезапности нападения, и они могут попытаться использовать его в любом месте в любое время. А время для этого будет выбрано, естественно, самое неудобное для Владимира Зеленского. Россияне увидели, как можно им манипулировать и получать желаемый результат, пишет еженедельник. Луганская область никогда не славилась качественными дорогами. Однако с учетом продолжающихся шестой год боевых действий, регион по уровню дорожного покрытия упал на дно рейтингов. Об этом пишет сайт Depo.ua. Интернет-издание отмечает, что сюда не хотят ездить пассажиры и товароперевозчики, отсюда нет дополнительного железнодорожного сообщения со страной, а дороги продолжают убивать многотонные фуры сельхозпроизводителей. Сайт напоминает читателям о направлениях и дорогах Луганской области, куда лучше не ехать без спецтехники и крайней необходимости. Например, автодорога Чугуев-Меловое. Общая ее протяженность почти 300 километров, из которых более 200 в плохом состоянии. Далее Старобельск-Новопсков-Белолуцк. Еще одно выдающееся направление, полное водительских и пассажирских болей и страха. Подробнее читайте в материале «Туда лучше не ехать». Представьте, что вы фермер и ведете собственное дело. К вам пришли и сказали отдать все заработанное государству. А если вы против, вас отправят в Сибирь или расстреляют. Так было, когда Компартия СССР начала раскулачивание. Это началось 30 января 1930-го. Постановление Политбюро о мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств гласило: безоплатно забрать землю и всю собственность у зажиточных крестьян, которые добровольно не вступили в колхозы. Тех, кто не соглашается, принудительно выселить. Тех, кто оказывает вооруженное сопротивление, уничтожить физически. Было уничтожено 352 тысячи сельских хозяйств. 1,5 миллиона людей лишились своей собственности. Если ваш род раскулачили, расскажите нам свою историю. Пишет дончанка Зоя Грехова.
Мої пращури потрапили у вирій тих жахливих подій. 1932 рік, село Осикове, зараз Амросіївський район Донецької області. У родині моєї прабабки Зої Яківни Стоян було 14 братів та сестер. Стояни мали 60 тин землі, дві великі хати, господарство, власну цегельню та олійню. Усього в родині було 24 душі людей. Всі працювали на землі, а також запрошували робітників із села. Важкої роботи не цуралися. Все, що вирощували, продавали, брали до себе в родину сиріт, виховували їх, влаштовували в життя. Влітку працювали, взимку наймали вчителів, вчили дітей музики і танців та гуляли весілля. Моя прабабка вміла грати на трьох музичних інструментах. У селі їх поважали, тому того дня хтось із селян попередив, що йдуть розкуркулювати. Усіх їх вигнали з хати, взиму, у нікуди. Діда прабабки Федота відправили до Сибіру. Десь по дорозі він зник. Решта родини мала заборону на поселення в радіусі 50 кілометрів від їхньої землі. Жили вони у землянці, а з їхнього будинку зробили тоді конюшню. Меблі порубали і спалили. Велика і згуртована родина розпорошилася. Таку мету і переслідувала нова червона влада, але рід вижив. Розкидала усіх по різних містах та селах, але вони стали на ноги і вивчили своїх дітей. Прабабуся Зоя Яківна померла в травні 1993 року, коли мені було 10 років. Вона похована у Сватовому на Луганщині. На початку 2000-х років моя бабуся наполягала на тому, щоб ми поїхали в село Осикове, з якого вигнали її матір. І от поїхали ми, знайшли село і знайшли навіть будинок, який будував Яків Павлович Стоян на початку 1900-х років. Будинок стоїть і досі, там живуть люди. До цієї поїздки усі бабусини розповіді були в моїй голові наче вигадка, казка, химера. А коли ми на власні очі побачили будинок, як його згадувала бабуся, почули старих жителів села, які пам'ятають Стоянів, примара ожила. На пагорбі стоїть будинок, якому понад 100 років, який зроблений з тої червоної цегли, яку виготовляли Стояни. Ніщо його не здолало, ні комуністи, ні війна. На жаль, мені з родиною також, так би мовити, пощастило. Ми були вимушені у 2014 році дуже швидко, незаплановано покинути власний будинок у Донецьку. Ми відчули, що переживає людина, коли їй не з власної волі доводиться залишати свій дім і вирушати в нікуди. Але це вже інша, новітня історія.
Зоя Грехова, переселенка із Донецька. Присилайте історії своїх сімей в Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Донбас Реалії. Или розказуйте на автоответчик 0800 300 403.
Закладка. Открываем Донбас. Верстаю шлях по вимерлій пустелі, де мертвому мені нема життя, за обріями спогаду, оселі, ті, до котрих немає вороття. А все ж бреду з нізвідки до нікуди, а все ще сподіваюсь, що там, де кубляться зґвалтовані іуди, мале є місце і моїм братам побачити б хоч на зерці півока і закропити спраглий погляд свій. Зміється путь, вся тьмяна, вся глибока, і хоч сказися, хоч збожив волі, бо вже не я, лише жива жарина горить мені, лиш нею я живу, то пропікає душу Україна, та за котрою погляд марно рву. Та є вона, за міражів товщею, там крізь синь кригу світиться вона, моєю тугою, моєю маячнею, сумно-весела, весело-сумна. Тож дай мені дійти і не зотліти, дійти і не зотліти, дай мені, дозволь мені, мій вечоровий світе, упасти з зерням в рідній борозні. Василь Стус.
Запомни эту страницу.
Спасибо, что остаетесь с нами. Сейчас в нашем эфире выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Российские гибридные силы один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала текущих суток. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. По данным ведомства, обстрел фиксировали в районе Толоковки. Потерь среди украинских военных нет. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Еленовки. В группировке ЛНР об обстрелах с начала текущих суток не сообщали. Подачу воды по южнодонбасскому водопроводу остановили в связи с новым повреждением. Об этом сообщает пресс-служба компании «Вода Донбасса». По данным пресс-службы, после проведения ремонтных работ на водоводе 20 февраля и заполнения водовода была обнаружена еще одна утечка на расстоянии километра от предыдущего повреждения. Так как поврежденный участок находится в зоне боевых действий, в настоящее время ведутся переговоры о предоставлении допуска для выполнения ремонтных работ. Народный депутат Украины Виктория Сюмар заявила о том, что системы глушения российского телесигнала вдоль линии разграничения на Донбассе не работают. Таким образом, она подтвердила слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, сообщает Детектор Медиа. По словам Сюмар, отключение глушилок произошло сразу после президентских выборов. Также она отметила, что трансляция российских телеканалов в зоне конфликта существенно дестабилизирует ситуацию в регионе. Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству создать координационный центр трансформации угольных регионов. Об этом он заявил во время совещания работников угольной отрасли. По его словам, возглавить такой координационный центр должен вице-премьер и глава Министерства развития громады территории Денис Шмыгаль. Президент поручил министерству разработать программу трансформации угольных регионов. Ее главный принцип – ни одна шахта не может быть закрыта или ликвидирована, пока люди не получат новую работу. Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая призвала СМИ не называть коронавирус смертельным. Об этом она заявила во время включения из санатория в Новых Санжарах, где осталась на обсервацию вместе с эвакуированными из Китая. По ее словам, этот вирус имеет невысокую летальность. Для сравнения, грипп, который есть в Украине, имеет более высокую летальность. Скалецкая призвала украинцев ответственно относиться к своему здоровью, в частности, соблюдать правила гигиены, обращаться к врачу в случае высокой температуры и недомогания. Ремонтные бригады в Луганской области обещают к концу дня восстановить электропитание во всех домах, оставшихся без света из-за непогоды. Об этом в комментарии «Радио Пульс» сообщила пресс-секретарь Луганского энергетического объединения Юлия Рыбалко. По ее словам, сейчас электрики работают в усиленном режиме. Напомню, что утром в Луганской области были обесточены 146 трансформаторных подстанций из-за сложных погодных условий. Более 10 тысяч жителей области остались без электричества. Больше всего пострадали населенные пункты возле Исичанска и в Попаснянском районе. И по прогнозам синоптиков, завтра, 26 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем от 7 до 10 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Спасибо вам за ваши звонки. С вами в студии были Денис Тимошенко и Егор Устинов. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там вы можете с нами связаться и поставить оценку нашему проекту, желательно хорошую. Это нужно для того, чтобы как можно больше людей узнали о нас. Удачи и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии».